Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны Вечной Книги». Сегодня глава «Бешалах» и «Послал». Ну, прежде всего, в студии, как всегда, с нами доктор Лайтман.
Да,
здрасте.
Прежде всего.
Здрасте. Мы вернулись к этой главе немножко, потому что я нашел очень много материала в устной Торе, которые мы как бы не подняли, и очень жалко. А главы эти судьбоносные такие. Можно говорить...
Необъятное, конечно, это невозможно. Занимательно, но...
Ну, жалко это пропустить.
Ну, пойдем.
Так вот, в этой главе египтяне наступают на пятки израильтян. Израильтяне уходят.
То есть
вернулись их.
Хотят вырваться люди из своего эгоизма,
да.
и не в состоянии. Он их все время тянет обратно.
Да, и больше того, Моше делает такой трюк, возвращает их как бы обратно, раздражает фараона и вызывает его на себя.
Да, для чего он это делает? Для того, чтобы уж полностью вытащить все эгоистические желания вместе с собой, чтобы потом, исправляя их, подниматься дальше.
То есть в этом есть точный сценарий, абсолютный умысел.
Абсолютно, ты ничего не можешь сделать. Тут ничего и не надо делать. Двигаясь вперед, ты должен возвращаться назад. И вот так вот. Вперед, шаг вперед, два шага назад. Шаг вперед, два шага назад. Вот так оно работает.
Но в то же время, что происходит с израильтянами? Они особенно не понимают этого. И они ропщут. И происходит...
Человек в таком состоянии не понимает, что с ним происходит. Он точно недоволен тем, что он... Ему кажется, что все время становится хуже.
Конечно. Почему мы не убегаем, они говорят, почему мы возвращаемся?
Мы вроде бы не просто возвращаемся, а возвращаемся в еще худшее состояние, чем было. То есть, если я убегал от своих эгоистических желаний и двигался как-то вперед, и у меня при этом были какие-то озарения, какие-то уже видения, что я выхожу из этих состояний темноты, мрачности, эгоистической вот этого мира всего маленького, замкнутого, я уже предчувствую и ощущаю, что я уже... Выхожу на простор, как бы, вне этих вот мелких желаний и сдавленности этой, то я ощущаю себя вдруг, причем на пике доброго, хорошего, что я уже как бы предчувствую, вдруг я раз и проваливаюсь вниз.
Вот видите, даже когда говорите, я страдаю за эти желания свои, которые вырвались уже вроде,
да.
И должны сделать снова петлю.
Именно такую. Благодаря им... Я могу сейчас опуститься еще ниже.
Видите? И вот что здесь написано по этому поводу. В лагере сынов Израиля всех охватил страх.
То есть... Не останутся ли они вообще в таком состоянии, в этой восьмерке? Не будут ли они все время крутиться?
Да. И вот тут говорится даже конкретно. Датан, Авирам и их сторонники упрекали Моше. Зачем ты вывел нас из Египта? Мы говорили тебе, чтобы ты оставил нас в покое и позволил служить египтянам. Нам было бы гораздо лучше, если бы мы погибли во время казни тьмой. Нас бы, по крайней мере, похоронили с достоинством. А теперь египтяне убьют нас, и наши тела будут выставлены днем на жару, а ночью на холод. Дальше говорится, праведники из народа восклицали, давайте терпеливо нести волю Творца. Более слабые разделились на 4 группы, каждая считала правильным свой план действий. Предварители колен, и вот тут дальше начинается разделение в коленах полное, 12 колен, вроде бы как бы стремящиеся к Творцу, вроде наше желание, которые просто все определились.
Но они не могут объединиться между собой полностью, чтобы до одного колена, то есть до одного народа.
Да.
Они должны быть разделены.
И поэтому вот сейчас вот эти 4 части разделены, каждый рвет свою
Они
сторону.
Должны так идти вперед, 12, потому что это правая, левая и средняя линия, 3, и в каждой по 4 стадии развития, 4, 3 на 4, 12. Ты не можешь их смешать.
А точно, правильно. То есть каждая линия, она как бы двигается в своем направлении.
Да, да. И поэтому так они и движутся в пустыне, по своим колоннам. Сначала эта колонна, это, затем это, в порядке в таком, так и движутся.
И поэтому здесь вот сказано, праведники из народа воскликнули, давайте терпеливо нести волю Творца. Более слабые разделились на 4 группы, каждая считала правильным свой план действий. Дальше говорится, представители колена Рувена, Шимона и Сахара поддались панике и решили, что они скорее бросятся в море, чем будут противостоять египтянам. Моше успокаивал их, не бойтесь, будьте спокойны, и вы еще увидите, что Творец спасет вас.
Да.
Дальше, колено Завулона, Бениамина, Нафтали считали, что лучше сдаться и вернуться в Египет. Вы больше никогда не вернетесь в Египет, обещал Моше. И дальше колено Иуды и Юсефа восклицали, давайте выступим и завяжем бой с египтянами, но Моше поправил и их, за вас будет сражаться Творец. Да. Колено Дана, Гада и Ашера предложили совершить набег на лагерь египтян и вызвать там панику. Нет, ответил Моше, стойте здесь и откажитесь от этого плана.
Потому что все эти проблемы, которые возникают, они возникают именно для того, чтобы ты понял, что только Творец это может сделать, и ты должен прильнуть к Нему. Угу. Значит, не убегать вперед, не оставаться на месте, не нападать на свои эгоистические желания, не пытаться у них уничтожить, не пытаться от них отдалиться.
А вот это вот их все планы,
ты должен, да? Здесь понять, что все, что происходит вокруг, нет никого, кроме Него, все подставлено так Творцом, расставлено на местах. Единственное, что тебе остается... связаться с Ним. И Он все устраивает. Для чего все дано? Для того, чтобы достичь единения.
Красиво. То есть да. Вот это кто-то утверждает, давай убежим.
Но при этом все внутри человека, все его свойства, все его побуждения, они его разрывают в разные стороны в огромной панике. Потому что он чувствует, что он в этом... эгоистическом состоянии останется и не в состоянии ничего сделать с ним. И, конечно, здесь возникает у него паника. В принципе, единственное, что необходимо здесь, это держаться за то, что сделано Творцом все это состояние, и в том, что эта паника дается не для того, чтобы бояться египтян, в каком бы виде эгоистические желания тебе не представлялись, а бояться Творца. А это уже другой вид страха. Это уже трепет от величия Творца. Если бы он у тебя был, тогда бы у тебя бы не было страха перед египтянами, перед своим эгоизмом.
Насколько все становится понятно. Вот знаете, пока... То есть, если мой взгляд идет через, допустим, как здесь говорится, колено Рувена и Шимона, то я... как бы пытаюсь бежать. Если мой взгляд через колено Звулона Бениамина, то они говорят, сдаться надо. Если
мой взгляд... это такие свойства в человеке.
Свойства человека.
Вот эти 12 колен.
А дальше очень хорошо. Вот действительно, вот вы правильно говорите, точно совершенно. А Моше все время говорит практически одну фразу. Не бойтесь, будьте спокойны, вы увидите, что Творец спасет вас. Дальше он говорит, снова говорит, за вас будет сражаться Творец. То есть у него его взгляд один все время.
Да.
То есть вся задача ухватиться за Моше. Да. Всех этих колен. У всех желаний внутри человека.
Так это непросто.
Ой-ой-ой. Так, надо же, все-таки прошли Египет, вышли из него, пошли за Моше.
Нет, это будет бы еще продолжаться борьба еще долго.
То есть это такая до конца практически
история. Ну, это же постепенное исправление, причем по стадиям. Все исправляются на одной стадии, на следующей стадии снова все, но уже... на следующем уровне, на большую глубину и так далее. 125 ступеней.
Угу. Ну вот что дальше написано. Моше был таким выдающимся руководителем, что несколькими словами подчинял себе сотни тысяч людей. Он заверил их, снова говорится, Творец совершит ради вас чудеса, а вы будете молчать. Угу. Тем не менее, страх не ослабевал. Когда Творец спасет нас, хотел знать народ. Еще сегодня, ответил Моше, мы не можем больше ждать, воскликнули там, израильтяне, да. Евреи.
Ну, не могут. Не могут ждать, просто потому что не верят, не выходят из рамок времени, не могут понять, что дело не во времени, что если ты сейчас, в данный момент соединяешься с высшей силой, то вообще понятие времени у тебя пропадает. И не надо там ни ждать ничего. Ждать это значит... ощущение времени, это значит ощущение недостатка того, чего тебе еще не достает до полного исправления. Потому что если ты его достигаешь, время пропадает. Угу. Ты выходишь на уровень выше скорости света, там, выше времени, в другое пространство. Поэтому у нас нет времени, это все говорит только о том, что нет еще слияния с Творцом.
То есть вот эта дельта между моим криком «нет времени», вот это дельта время, это именно вот это вот расстояние до Творца, как бы, да,
да.
В принципе. Как только ты
Как только ты достигаешь его, все.
Дальше очень интересно, кстати. Дальше написано в этой в устной Торе, говорится так. Моше начал молиться Творцу. Творец раскрыл небеса. Озарение снизошло на сынов Израиля, и они увидели воинство ангелов на своей стороне. Моше продолжал молиться, но Творец сказал ему: «Сейчас неподходящее время для длительных молитв. Мои дети переживают критический момент. Тебе больше не следует обращать свой голос ко мне, потому что молитвы моих сыновей опередили твои, и я услышал их. Скажи им, чтобы они вступали в море, и я совершу ради них чудеса». В принципе, впервые за все время молитва Моше оказалась,
конечно,
как бы после молитвы народа.
Он естественно, естественно. Но дело в том, что от народа требуется, смотри, какое действие. То есть, если ты хочешь вызвать какое-то высшее действие, ты должен его начать снизу, и только после этого Творец будет действовать свыше. То есть, сначала должно быть возбуждение снизу, так называемый Тарута Далитата, и тогда будет, соответственно, этому возбуждение свыше и Тарута Далиэля. Угу. И вот здесь вот проблема броситься в море.
Вот сейчас мы к этому подойдем, об этом, кстати, мы и не говорили, кто там бросился в море. Это написано в устной Торе только.
Но... Да, но неважно, это...
Но проблема броситься в море, да, сейчас остановится, сейчас вот начнется эта вся дилемма. Я прежде хотел еще спросить, вот вы говорите, важнейшим, и как бы и говорится, основным является вот это возбуждение снизу. То есть идти надо от снизу, от народа, или все-таки от власти, от руководителей? Я хочу вот к этому еще подвести. Вот когда наше объяснение,
нет,
кому оно должно дойти.
Это только от народа, но народ-то возбуждаем, и народ ведом руководителями. А да. Как же, куда же он пойдет и что же он будет делать? Тут народ должен слушаться руководителей и выполнять то, что они скажут, по направлению к Творцу.
То есть вот как наше распространение больше должно идти, вот распространение знаний этих, больше направлено быть на руководителей или на народ? Я говорю вообще о распространении даже науки Каббала.
Вот. А, на руководителей вообще?
Да, там, вообще, да.
Нет, только на народ.
На народ?
На народ.
Вы считаете, что возбуждение...
Руководители, они на самом деле пляшут свою какую-то там пляску,
да.
Но они полностью все равно в нашем деле зависят от народа. Если народ захочет, то он сделает с ними все, что захочет. Значит, главное этих руководителей не дать народу делать то, что он хочет, чтобы он что-то захотел. Успокаивать его, тыкать его, затыркивать его, в общем-то.
Да.
Наша же проблема состоит в том, чтобы народ начать объединять под видом того, что мы таким образом его успокаиваем, улучшаем без лишних денег, без лишнего какого-то действия с их стороны, чтобы они занимались собой. Пожалуйста, там сидите и ругайтесь друг с другом. А мы будем заниматься народом. Народу от этого будет легче, лучше. Он не будет восставать, ничего требовать. Вдруг почувствовать, что его жизнь и так как-то улучшается из-за того, что они объединяются вместе. Так что мы таким образом успокаиваем народ и успокаиваем руководителей. Что, в общем-то, мы то, что мы делаем на пользу. Так, возлюби ближнего, как себя, что ж тут плохого. На самом деле мы подготавливаем им бомбу, такую тихую. Мы подкладываем под них, именно под их стул. Так. Потому что, когда народ начнет чувствовать, что в объединении есть высшая сила, тогда ему это вообще правительство не надо. Оно для него ничего не значит. Тогда он будет, естественно, ратовать за тех, кто могут быть его представителями именно в развитии вот этой высшей силы во всем народе. То есть он будет выбирать уже не там каких-то там, кто ему кого ему там предлагает средства массовой информации. Он будет выбирать тех, которые являются его духовными руководителями. И это будет, но это потихоньку будет проходить.
Сколько вы на это даете время?
Ну, это зависит уже от того, насколько мы будем хорошо работать. Если в нормальном темпе, я думаю, что это за года за два уже может вылиться во что-то интересное.
Да?
Ну, Я думаю, что да.
То есть, грубо говоря, политиков начнут менять мудрецы потихоньку, да?
Да. Сменять.
Сменять.
Политиков начнут сменять мудрецы.
То есть это после долгого этапа блуждания такой проявляется синедрион снова, проявляется
да.
снова...
Да. Будут люди, которые будут именно совместно принимать решения, исходя только лишь из своего единения в единое целое. И тогда внутри них будет высшая сила, и, естественно, все будет сверху вниз распространяться от Творца через... таких людей на народ и через народ на весь мир.
Понятно. То есть вот тут действительно Творец говорит, что я услышал молитву сыновей, и твоя молитва сейчас мне как бы и не нужна. Я их услышал. И дальше происходит вот что. Он говорит, море отступит, когда оно увидит, что перед сынами Израиля несут гроб Йосефа. Вот можно вот по поводу этой строчки? Почему море отступит? Что это такое гроб Йосефа? И дальше говорится, точно так же, как он бежал от жены Потифара, море побежит вспять ради его потомков.
Потому что Йосеф, он объединяет всех. Да, ведь Йосеф,
Лейсов,
точка, да, Лейсов, это Исот.
Точка соединения.
Да, точка соединения всех-всех свойств человека ради Творца. Объединяет все абсолютно свойства, противоположные, но объединяет в себе, делает вот такой суммарный... блок.
И когда говорят, что его несут перед сынами Израиля.
Во имя этого. То есть они идут именно с этим, с объединением между собой. И если они с таким объединением, куда бы они ни входили, море это гвурот, это...
Суд.
Это, ну да, суд, но это, как сказать, ну это силы противостоящие объединению, противостоящие жизни. Вот, если ты идешь с этой точкой объединения, как с тараном в него, то оно расступается.
Отлично. Понятно.
Говорится о силах, не о море о самом и не, и не о гробе. Там, так, аллегорически все.
Дальше говорится вот так. Всемогущий повелел Муше, чтобы он простер руки над морем и подул сильный восточный ветер. Тем временем сыны Израиля продолжали свой путь всю ночь, подходя все ближе и ближе к берегу моря. И египтяне следовали за ними, но так и не захватили лагерь. Они метали в евреев стрелы и камни, но облако Творца поглощало все. Это было то облако, которое обычно двигалось перед сынами Израиля днем. В эту ночь, вместо того, чтобы исчезнуть во тьме, как это обычно с ним случалось, оно двигалось позади лагеря, чтобы поглощать все брошенное египтянами. За евреями летели также ангелы Творца, чтобы защитить их. Это вот движение облака, которое...
То есть, если ты действительно двигаешься правильно, у тебя есть свыше, потому как существует закон подобия свойств, если ты двигаешься к объединению, к распространению, развитию духовных свойств, то, естественно, ты находишься относительно этого в какой-то связи с Творцом, еще не в завязке в полной, не в контакте, но уже в виде вот облака, в виде какой-то помощи сзади, спереди. То есть уже ормакив, окружающий свет на тебя работает.
То есть прикрывает оно.
Да.
В принципе, то есть здесь получается, что если ты двигаешься, что впереди тебя ты выносишь Йосефа, как бы, да, то облако начинает прикрывать тебя сзади. Угу. То есть впереди, как вы говорите, это идет вот это объединение, и облако тогда закрывает. А что такое вообще облако, когда говорится? Напомните нам, пожалуйста, вот.
Это окружающий свет, который, с одной стороны, не видим, скрыт, с другой стороны, проявляется в своих действиях. Ну, я не знаю, как сказать, но это как у фокусника. Вдруг появляется что-то на столе, вот, без всякой видимой причины. То есть половина действия скрыта, половина открыта. Следствие открывается.
Кроме того, для защиты сынов Израиля облако навело тьму на египетский лагерь. Угу. Казнь тьмой в Египте продолжалась лишь 6 дней. А не 7, как остальные казни. Всевышний приберег 7-й день тьмы именно для этого случая. Когда египтяне продолжали свой путь в темноте, ругаясь и выпуская стрелы, им явился в видении еврейский лагерь, освященный облаком Творца. И сыны Израиля, которые ели, пили, восхваляли Творца. То есть тут говорится...
Вообще раздражающая картина.
Да, то есть тут они раздражают их тем, что они...
То есть, если смотреть с точки зрения эгоистических свойств человека, вообще это трудно немножко описать. Потому что Если представить себе, это надо как... Ну, в человеке находится весь этот театр. То есть, смотря с какой точки зрения он смотрит. И с точки зрения своих эгоистических свойств, то он крайне раздражен, получается. А с точки зрения альтруистических свойств, в общем-то, ест, пьет, и все впереди нормально. Но именно на движение вперед оно-то основано на объединении этих двух начал. Не может быть одного без другого. И даже вхождение в это Красное море, Конечное море, как оно называется на самом деле, Ямсуф, оно все равно происходит под воздействием этих двух сил. То есть никогда ты не отрываешься, по сути дела, от своих эгоистических свойств, называя их Египет, называя их египтянами, фараонами, там неважно кем и как, все равно ты от них не отрываешься. Эти свойства, они лишь проходят всевозможные метаморфозы. И вот такие виды, все равно, то есть параллельно, вот тут вот указывается очень хорошо. С одной стороны, эти пируют, с другой стороны, эти беснуют.
Да.
И эти два свойства находятся в человеке вот так вот одно против другого.
И все свойства управляемы Творцом практически.
Нет, ну а главное, что он должен принять их, он не должен убегать от египтян, это значит желать, чтобы над тобой влавствовали альтруистические силы. Но они не могут влавствовать просто как ты отдался и ничего больше не знаешь. Нет, ты над каждым свойством альтруистическим должен быть в своем эгоистическом свойстве. Только лишь, вот одно против другого. Никогда не бывает расставания между ними. И даже если говорится о том, что убежали, там, перешли, а те утонули, они остаются только в таком виде, как пока лишь мертвые. То есть пока они в тебе не возбуждаются, никуда не тянут в свою сторону. Но пропасть они не могут никуда.
То есть всегда готовы к действию эти все?
Абсолютно. Да? Абсолютно. Никогда не исчезают. Эгоистические желания не могут исчезнуть никуда, до самого последнего исправления. Что потом происходит с ними? Куда-то, как-то они меняются полностью. Как говорится, ангел смерти становится ангелом жизни. Но что происходит далее, мы не знаем.
То есть получается, что израильтяне не существуют без египтян?
Конечно. Да? Никогда одно без другого не существует. Да.
Дальше вот что говорится. Когда сыны Израиля добрались до берега моря, на них обрушились волны, вставшие перед ними стеной. Но евреи продолжали свой путь вглубь моря, выполняя повеление Творца. Возник спор по поводу того, кому предстоит право броситься в море первым. Глава колена Иуды Нахшон бен Амидав бросился в воду, и за ним последовало колено Бениамина. Когда люди из колена Иуды увидели, что сыны Бениамина опередили их, они начали бросать в них камни. Угу. Творец сказал, я
вот
знаю...
Вот и все.
Да, Творец сказал, это только в устной Торе есть такое. Творец сказал, я знаю, что ссора между Иудой и Бениамином была во имя моей чести, поэтому я вознагражу их обоих. Бениамин был вознагражден тем, что в его владениях построили храм, а Иуда стал обладать царским достоинством. Угу. Смотрите, что происходит. Вот и все, вы правильно вовремя
сказали. Но это еще тоже не раскрыто.
Да. Все это. Но это, в принципе, как-то устная Тора как-то добавляет еще какой-то цвет.
Ну, это то, что каббалисты уже постигли после Муше со всеми этими, и то, что изложили.
Вот почему, вот что вот здесь вот происходит? Во-первых, мы не говорили вообще о Нахшоне, как-то мы его проскочили в предыдущих передачах, поэтому я очень прошу на нем остановиться. Что это за свойство?
Ну, свойство такое. Свойство такое... из колена Аминадав, это его семья, отец, Нахшон бен Аминадав, которая в состоянии подняться выше, то есть это не просто человек бросается в море и все, и что будет, то будет, это не проблема для любого человека в мире, а имеется в виду, находясь вот на таких вот, на таком духовном уровне, когда на тебя действуют такие силы, настолько потребовать от Творца свойства отдачи, чтобы суметь это ведь развить в себе свойство веры. Вера – это свойство отдачи. То есть такое, которое было бы выше всех тех огромных желаний, которые существуют во всех остальных 12 коленах. Угу. Вот. Это значит, что он первый прыгнул. То есть первый прыгнул, это значит, что после него уже нет проблем. Все остальные идут за ним как посуху. Именно благодаря ему. Для них уже нет проблем. Они не должны практически выполнять это же требование. Угу. Вот. Он, беря весь эгоизм совокупный, и поднимая его, ну, это гардебина, это свойство полной отдачи, поднимая его на такой уровень, он может это сделать. Это не безрассудный поступок.
Не безрассудный.
Не, ни в коем случае. Это не, нет такого в кабале. Это полный расчет. Но весь расчет строится на тех усилиях, которые ты производишь для того, чтобы достичь этого состояния.
Мы, к сожалению, подошли к концу нашей передачи. У меня будет еще несколько вопросов по Нахшону, поскольку это важное свойство в человеке.
Ну, очень... мне нечего добавить. Это свойство бины.
Свойство бины, то есть да. Подъем до уровня,
да, до верхнего
чистой
уровня
бины. Да. Ну, в общем, мы пока закончим. Есть у нас еще тут на передачу еще прилично вопросов к вам. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Мы поговорим о том, как проходим это конечное море. Будьте с нами дальше. До свидания. До свидания.